Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
С 26 по 31 октября в 5 районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это стало возможным благодаря международной волонтерской программе «Миссия Добро». Организовали ее Россотрудничество совместно с Ассоциацией Добро РФ при поддержке Минздрава Республики и Уполномоченного по правам ребенка Абхазии. У нас в гостях сегодня врачи Наталья Михайлова, эксперт в области клинико-психологической диагностики детей с ОВЗ, и Петр Игнатовский, врач-реабилитолог и педиатр. Наталья Александровна, Петр Викторович, большое спасибо, что с нами здесь, в нашей студии.
Здравствуйте,
взаимно. Здравствуйте, да, всем.
Петр Викторович, наверное, с вас начнем, потому что вы у нас не первый раз и в нашей студии, и в прошлом году вы участвовали в этой программе. Начнем с того, вообще какие-то изменения за 2 года вы видите за этот год? Может быть, какие-то новые тенденции вы видите, наблюдаете?
Ну, действительно, есть изменения. Где-то мы обратили внимание, что стали открываться, вернее, что пошла поддержка некоммерческих организаций. В некоторых центрах были проведены ремонты, поставлено оборудование. Вот. В некоторых даже расширился круг специалистов, стал чуть больше. Тоже было приятно все это видеть. Хотелось бы отметить, что те родители, которые обратили внимание на наши рекомендации и очень спокойно, рутинно выполняли те задачи, которые мы перед ними ставили, дети дали свои результаты. К сожалению, это небольшой процент даже, я бы сказал. Но, как говорится, зерно посажено, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.
А общее количество детей, которые вы смогли посмотреть, дети, которым вы смогли помочь, какое количество по всем районам?
Ну, по всем районам где-то около 200 детей получится, что получилось то, что мы осмотрели, около 200 семей. Ну, у нас такой достаточно большой поток был, да, и несмотря на то, что были определенные списки, да, родители узнавали, что мы принимаем из других и дальних районов, приезжали еще, вот, ну, мы, конечно, не могли им отказать, вот, поэтому, ну, вот, допоздна практически работали, но зато смогли охватить действительно большое, очень большое количество детишек, да, и дать большое количество рекомендаций, причем не только детям и родителям, да, но и самое главное, на самом деле, специалистам мы дали инструменты, специалистам, ну, хотя бы вот, допустим, на год, да, чтобы дети, ну, как заниматься с данным ребеночком.
Ну, вообще надо разделять детей, да, есть дети с проблемами опорно-двигательной системы, есть проблемы, касающиеся мышления детей, там, вот если поделить и посмотреть в процентном соотношении, каких детей больше?
Больше поведенческих детей, детей с задержкой речевого развития, детей с ДЦП, может быть, есть такой факт, что они все довозят даже на консультации, потому что их сложно транспортировать. Вот. А с детьми с поведенческими, с аутизмом, с генетическими заболеваниями, генетическими задержками, да, вот их было, ну, приличное количество, наверное, процентов 80 из всех.
А вот в России, если сравнивать картину, которую вы здесь увидели по состоянию детей и то, что вы видите у себя на работе каждый день, хотелось бы сравнить, посмотреть, есть какие-то особенности?
Ну, на самом деле такая тенденция, что сейчас действительно детей с задержкой психоречевого и умственного развития становится все больше вообще в мире в целом. Есть такая статистика определенного рода. Если сравнивать, допустим, что происходит здесь, ну, в республике, примерно одинаковое, только возможности разные. То есть то количество специалистов и уровень их подготовки в России значительно просто выше. И поэтому отдача и обратная связь у нас с такими семьями намного лучше. Здесь, с учетом ментальности, да, есть определенные сложности, с которыми мы сталкиваемся, поэтому основная, ну, задача информировать максимальное количество семей, матерей, что необходимо, ну, посещать и некоммерческие организации, и коммерческие, где есть, ну, педагоги соответствующего типа, чтобы максимально охватить и научить, самое главное, маму моделям, ну, поведения дома. Вот, что в свое время, конечно, принесет положительные результаты.
А социализация таких детей, насколько она сложная, учитывая возможности Абхазии? Как вы видите вообще, что можно с этим сделать?
Ну вот есть такой момент по факту, что нет, ну, вот, банально кружков каких-то, да. Если бы можно было организовать коммуникативные группы для детей, которые там до 8 лет, да, и подростковые какие-то, ну, клубы, группы, да, то это, конечно, дало бы очень сильный эффект, потому что одно – это реабилитация. Для таких детей это часть жизни. Вот, и хочется, чтобы все-таки детишки жили не в процедурах, не в занятиях, да, а чтобы они могли жить. А у нас, ну, в России это организовано, у нас это на самом деле очень сильно развивается. И здесь нужен такой хороший толчок, да, чтобы эти группы начинали образовываться. Вот, особенно для подростков, это мы увидели, да, вот в этом году это вот такой вот срез, вот, по сравнению с прошлым годом начали приходить подростки, которых, ну, они там заканчивают там 9 классов, допустим, да, и все, они дальше помогают по дому, по хозяйству, вот, а им нужно друг с другом общаться. Хочется и друзей, хочется и общения, как и всем нам на самом деле, вот.
Вы, Петр Викторович, в прошлом году лекции родителям читали, говорили, общались с родителями. Что вы им советовали? Потому что многие родители до конца не понимают, как вообще обращаться с такими детьми. Нужно ли их отправлять в специализированные школы? Или наоборот, им нужна общеобразовательная школа, где он будет пытаться, да, социализироваться и таким образом как-то помочь этому ребенку? Что вы объясняли таким мамам?
Ну, во-первых, есть такая особенность, да, что родители по привычке и по опыту своих, ну, родителей старших, все время ждут. Они упускают время, огромное количество, ждут до 5-6 лет, ну, заговорит, ну, то, ну, все. То есть, как бы, давайте подождем. А на самом деле нет. То есть, если ребенок 2 года говорить не пытается и не начал, у него сформируется определенная, ну, модель поведения и общения с миром к 5 годам, и, соответственно, пытаться его потом пристраивать в школьную программу, как бы очень сложно, как бы сложно будет. По диагностике, когда мы четко понимаем, что это психоречевая, ну, задержка, и вовремя были оказана соответствующая помощь, составлен план действий на несколько лет вперед, чтобы ребенка подготовить в школу, это будет успех. Если же родители приходят уже в 5-6 лет, у ребенка сформировалась вся модель общения с миром, поведенческие все аспекты, и, к сожалению, менять этот
механизм?
Да, крайне-крайне становится сложно. Поэтому, да, к сожалению, такие детки уже будут попадать в специализированные классы, либо школы. Это тоже надо будет освещать, и это направление бы расширить, потому что всем надо учиться, быть в коллективе, в общем, стараться жить как можно полной жизнью.
И специализированной школы, я хотя сказала, но она вот в Сухуми одна такая школа.
Вспомогательная школа, вот,
ну,
говорили,
есть,
да.
Есть вспомогательная, да. Есть и в районе, если я не ошибаюсь, еще в одном районе только есть, а вот с жителем других районов что делать?
Ну, сложно? Здесь бы, конечно, хотелось подготовить ряд педагогов для того, чтобы можно было образовать класс для особенных деток и вести их в школьную программу с учетом их, ну, возможностей.
Петр Викторович, вы сказали, если ребенок в 2 года не пытается начать говорить, что это значит? Для некоторых родителей лепят или там одно или два слова, это вот они считают, что он уже разговаривает, и надо подождать, и сам начнет.
Ну, если брать в физиологическом процессе, да, то есть, в принципе, 2-3 слова, это, по сути, уже речь, как бы. Вот.
То есть тут уже переживать не надо,
нет,
надо
как
подождать.
Раз ждать ничего не надо. Первая ошибка, которая делается вообще везде и практически во всем мире, то есть основное внимание уделяется интеллектуальному развитию. То есть если вот он не говорит, то первым делом идут люди к неврологу, прописывается ряд препаратов, стимулирующих как бы данный процесс. И чтобы, грубо говоря, и все пытаются включить речь. Но речь надо включать параллельно. Для начала ребенка надо сразу же отдавать на занятия адаптивной физической культурой. То есть, чем мы быстрее дорисуем у ребенка в голове его тело и возможности его тела, тогда мозг переключается на когнитивные функции, то есть на речь, там, на понимание и все такое прочее. Вот. А уходит время. Люди по 3-4-5 лет ходят к логопедам, к дефектологам, не обращая внимания на физическое развитие ребенка. Любой ребенок, если мы, грубо говоря, возьмем, ну, его развитие с первого месяца, это идет физическое развитие. Как только ребенок сел, грубо говоря, встал у опоры, у него появляется лепет, появляются новые звуки, открываются какие-то там, грубо говоря, еще возможности. Далее ребенок опять уходит вот в свое пространство, он продолжает развиваться физически. Все это происходит параллельно, но поэтапно. Сначала тело, потом мозг. Грубо говоря, когнитивные функции. И далее также идет до 6 лет. К 6 годам ребенок полностью формирует представление о своем теле. Как говорится, все остальное будет поглощать все знания, будет оставшееся время своей жизни. Вот так вот, например.
Мы в этом году, кстати, привезли методическое пособие, ее в каждый центр подарили. Да, это так называемые красные флажки. Как раз было предложение на круглом столе сделать какие-то плакаты, да, повесить в учреждениях, в центрах, чтобы в том числе и родители видели, да, там, что если, вот, например, там, в 2 года нет вот этого, да, то значит нужно обратиться к специалистам. Вот, и это такая информационная грамотность получается, да, и для специалистов, и для родителей. Вот, визуально было бы на самом деле очень здорово, если бы это появилось здесь.
Вы сказали, что, допустим, детей приводят родители к неврологу и больше внимания этому уделяют, а вот физическому развитию нет. Но невролог же должен обратить на это внимание. Я, допустим, не специалист, не медик, я не могу адекватно оценивать состояние своего ребенка. Должны же неврологи, вы же в том числе сейчас взаимодействуете с нашими врачами, чтобы направлять эту коррекцию.
Мы как раз вчера поднимали этот вопрос, и были на круглом столе были неврологи, да, и которые, по факту, это как раз Петр Викторович хотел, я перебила.
На самом деле, первый круглый стол, стол в прошлом году, это было освещение, да, вообще проблемы в целом. И, наверное, благодаря вот этому же опыту, в этот раз на круглом столе действительно были специалисты, были и неврологи, и психиатры, и педиатры, и было действительно предметно, о чем поговорить. Но здесь проблема в том, что когда родители обращаются к неврологу, да, продолжать путь ему нечего предложить. То есть самому доктору в защиту своих коллег, скажу, да, здешних, ему некуда отправлять. И вот именно этот вопрос мы и поднимаем, чтобы как можно больше уделялось вниманию повышение квалификации специалистов, привлечение молодежи в это дело и стимуляция их, чтобы им было интересно работать, чтобы это были и денежки, и польза. Я грубо скажу, да? Но по факту это самое главное. И очень много, вы знаете, люди уезжают в другие страны и там работают.
Получают медицинскую помощь.
Конечно. Поэтому если мы здесь расширим, больше дадим информации для мам, расширим это все по району, что в каждой НКОшке, в каждой поликлинике, в больничке, даже в скорой помощи висели информационные щиты, где мама всегда может обратить внимание на то, что у нее что-то, проблемы какие-то с ребенком, и вовремя могла обратиться к профильным специалистам. Но самое, конечно, главное, это привлечение тех, кто будет обучать местных, кому это интересно, кто хочет помогать детям. Я думаю, у вас таких предостаточно мы найдем. Но возможностей финансовых учиться самим у них нет. Поэтому тоже на круглом столе мы обсуждали именно возможность, что мы можем это все делать в онлайн-режиме, либо семинарами какими-то, общением мы даже оставляем свои контакты, чтобы любой специалист мог отписаться с вопросом по какому-либо ребенку и дать ему на консультацию, как ему дальше действовать.
Но еще проблема правильный диагноз поставить. И не так легко это сделать быстро. И в условиях Абхазии, вот я от родителей и мам часто слышу, что у нас нет возможности, нет таких центров, которые позволили бы пройти правильное обследование и поставить правильный диагноз.
В защиту все-таки, опять же, скажу.
Наших врачей.
Докторов, будем лучше говорить. Да, действительно сложно поставить. И в России это сложно. И у вас это сложно сделать. Только благодаря огромному опыту мы можем быстро определить, в каком направлении будем двигаться, чтобы поставить правильный диагноз. Но обследование здесь тоже это проблема. То есть местные не могут обеспечить всем, да, чтобы пройти правильно обследование и на фоне этого скрининга, да, поставить правильный диагноз.
Этого и лечение зависит?
Конечно. Давайте говорить не о лечении, потому что все, что сейчас происходит, это не болезнь, это состояние мозга у ребенка, которое по каким-то биохимическим процессам не может развиваться правильно в срок. Вот. И еще бытует здесь такое мнение, хотелось бы тоже осветить. Например, электроэнцефалограмму, то есть, ну, мониторинг головного мозга, делают только когда эпилепсия ставится, ну, диагноз, когда приступы есть. А на самом деле каждому ребеночку, если нет речи, желательно в 2-2,5 года сделать первое ночное ЭЭГ, 6-часовое, чтобы четко посмотреть, какие зоны отстают в развитии. Это больше информационное как бы оборудование, а то, что про эпилепсию, это лишь подтверждение того, что происходит. Хотелось бы, чтобы у вас больше внимания, охват специалистов здесь должен быть, и лор, и психиатр, и генетик, и педагоги всевозможного уровня. То есть вот этого, конечно, очень-очень мало. Поэтому люди уезжают, там проходят, получают свой диагноз, приезжают сюда и ничего, по сути, сделать-то не могут. Потому что очень небольшое, ну, количество специалистов, которые могут здесь работать. Но они есть, они хотят учиться, они хотят развиваться и помогать детям.
Ну, у нас еще, да, у нас еще получается, что мы были, например, с консилиумами. И если ввести тоже, ну, в стране такой формат диагностики, это было бы очень здорово, потому что во время консилиума смотрят врачи, ну, 5 врачей и специалистов разного направления. Ну, то есть может увидеть, подсветить что-то другой специалист и в совете, и по факту, да, действительно, диагноз будет поставлен более точно. Но, да, диагностика, конечно, МРТ, ЭЭГ, это, к сожалению, это нужно, да, это все нужно, это все прям, ну, страдает, если честно, да.
Картина, в общем-то, неутешительная по диагностике и по возможности коррекции. Что тогда в этих условиях можно сделать с вашей помощью здесь?
С нашей помощью, ну, первостепенно, конечно, корректировка диагноза, чтобы перенаправить ребенка в нужное русло, скажем, объяснить маме, что является приоритетом. Потому что многие обращаются к специалистам, которые не несут той помощи, которую могли принести. Например, очень такое распространенное мнение у нас и у вас, остеопат, да, там, или мануальный, ну, терапевт, всем говорят, что у вас якобы там родовая травма, там...
Шейных позвонков, да.
Подвывихи или специальная диета, я про это тоже слышала.
Еда, да, мы сейчас вернемся к этому. Вот это, к сожалению, немножечко неправильное мнение. Оно отнимает, опять же, то количество времени, которое можно было правильно вложить в физическое бы развитие ребенка, а не заниматься практикой, ну, мануальной. Потому что это разовая акция, она, ну, работает всего день-два. Потом тело и мышцы, ну, возвращаются в привычное состояние, происходит ровно все то же самое. А именно физическая культура подготавливает ребенка к дальнейшему этапу его развития. По поводу питания. Многие говорят, да, он все ест, у нас все классно, все здорово. У многих детей есть пищевое поведение. То есть, если мозг не понимает, как дружить с телом, то есть с кишечником, допустим, да, потому что основной орган иммунный и информативный для мозга – это кишечник. Оттуда он берет все питательные элементы для развития своего. И мамы очень многие, ну, говорят, что вот у меня он ест только там лапшичку, сосисочки, там фруктики сладенькие. То есть быструю энергию, это называется углеводы. Это мозг берет для простоты. Тут не надо думать, не надо там напрягаться. И ребенок, ну, поглощая большое количество углеводов, делает мозг ленивым. Потому что мозг очень сильно любит сахар, глюкозу. А основной его строительный материал – это жир и пептиды. Я освещу специально эту проблему, чтобы люди, ну, понимали. И когда в течение 3-4 лет ребенок поглощает только преимущественно быстрые углеводы, естественно, у него создается кислая среда, которая не позволяет расщеплять мясо. И возвращаясь чуть выше. Если ребенка с 2,5-2 лет приучить к нормальной, регулярной, адаптивной физической культуре с прокачиванием и выучиванием определенно сложных упражнений, с поднятием тяжести там, и всего такого, мозг уже попросит другой строительный материал. И ребенок сам будет просить поесть мясо, попробовать помидор и т.д. и т.п.
И что можно сделать, да, тоже было озвучено, предложили создать, ну, ассоциацию, да, в которую, например, мы будем входить, да, и чат, куда могут, в принципе, руководители центров, врачи туда будут входить, да, могут задать у нас вот здесь сейчас нам вопросы, ну, даже по конкретному ребеночку, потому что мы, конечно, мы готовы, мы открыты, да, и делиться знаниями и помощью, главное, чтобы к нам обращались.
Как быстро это возможно, вот такую коммуникацию создать?
Ну, как на круглом столе мы как раз и создали, да, в ближайшие дни должен создаться уже чат, куда войдут те, кто были на круглом столе, врачи, которые были, представители Россотрудничества туда войдут, да, у нас представители министерства, представители аппарата уполномоченного. Ну, то есть такой, на самом деле, структуры можно будет, мне кажется, даже действовать и что-то менять. Вот, и мы туда тоже будем входить, да, мы будем тоже одними из администраторов и необходимых, допустим, врачей, которых не хватает, опять-таки, да, по питанию, например, нутрициологов нет. У вас нет, ну вот реально нету в республике нутрициологов.
Есть, но их мало.
Мало,
их,
да, да, да.
Действительно
вот,
мало.
Вот, ну то есть ввести, чтобы можно было, ну помимо обучения специалистов, понятно, что готово, что это долгий процесс, но хотя бы можно будет задать вопросы, которые, ну нет ответов, например, да, и не стесняться этого. Самое главное.
Мне бы, пользуясь оставшимся временем, угу, хотелось бы задать вот последний вопрос по поводу того, какие мифы чаще всего вы слышите от родителей. Вот ошибки, которые совершают родители. С чем к вам приходят, и вы удивляетесь, и вы пытаетесь помочь. Вот, мне кажется, для наших слушателей это очень важно сейчас озвучить.
Ну, Петр Викторович начинал говорить, да, это то, что родовая травма, у нас шейные позвонки, это очень много было, да, у нас свернуты шейные позвонки, а на самом деле это... Плюс у него, у моего ребенка, ну, типа, нет речи, да, но у его папы было то же самое. Или вот у меня вот этот ребеночек тоже заговорил в 5-6 лет, там, да, допустим, да. Ну, то есть это тоже миф, да, это нужно уже, как мы говорили, обращаться в 2 года, там, да, там, или раньше, если есть эти. Какие еще моменты у нас были, Петр Викторович?
Вот... Когда бить тревогу, вот вы сказали, один из главных пунктов – это то, что в 2 года ребенок обязательно должен хотя бы несколько слов говорить. Но другие какие-то поведенческие реакции ребенка, по которым еще раньше можно определить отклонение от нормы?
Если ребенок не откликается на имя, на обращенную речь, то есть ты говоришь, он глазками хлопает, плачет и бежит в другую сторону. Угу. То есть это уже первый признак того, что у ребенка проблема. Это не каприз. Когда ребенок не понимает обращенную речь, это большая беда. И чем раньше мы приступим, опять же, к реализации плана его, так скажем, становления, тем лучше будет. Зато вот, да, Наталья Александровна говорила, что миф именно с ожиданием. Сейчас немножко другое время, мы живем в других условиях, и дети живут в других условиях. Вот, поэтому, если, говорю, нету речи с 2 лет хоть какой-то, то надо бить тревогу и уже двигаться.
Большое вам спасибо, что были с нами здесь в студии. Большое спасибо за вашу помощь нашим деткам, да, с особенностями здоровья. Будем ждать вас и в следующем году. И мы надеемся, что вот такая коммуникация между нашими врачами и вашими специалистами, она будет налажена. Спасибо большое.
Спасибо.
А нашим слушателям напомню, у нас в студии были доктора Наталья Михайлова, эксперт в области клинико-психологической диагностики детей с ОВЗ, и Петр Игнатовский, врач-реабилитолог, педиатр. Мы говорили о миссии «Добро», которая проходила в Абхазии в эти дни.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.